Исторический календарь.
'Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. Сегодня Международный день медицинской сестры. По решению Красного Креста он отмечается 12 мая, в день рождения английской медсестры Флоренс Найтингейл. В Крымскую войну она организовала в Турции уход за ранеными солдатами союзников. Также ею был организован штаб сестер милосердия, куда вступали все желающие – крестьянки, монахини, дворянки. Женщины ухаживали за ранеными и помогали врачам при операциях. При этом ни у кого из них не было медицинского образования. В те времена считалось, что все женщины от природы умеют помогать больным. Так и появилась новая профессия. В Крымской войне участвовали и русские сестры милосердия, монахини. Лев Толстой в севастопольских рассказах описал прибывших в действующую армию сестер милосердия, которые позднее были награждены медалью за оборону Севастополя. Из 120 сестер Петербургской крестовоздвиженской обители, которые работали в осажденном Севастополе, 17 погибли при исполнении служебных обязанностей. В 1863 году был издан приказ военного министра о введении по договоренности с крестовоздвиженской общиной постоянного сестринского ухода за больными и ранеными в военных госпиталях. Этот год можно считать датой рождения профессии медицинской сестры в России. В 1877-78 годах во время русско-турецкой войны при Российском обществе Красного Креста был образован Комитет христианской помощи. В 1882 году этот комитет создал первую во всей всемирной системе Красного Креста общину сестер милосердия. Сестрами милосердия были представительницы многих известных аристократических фамилий – Шаховские, Трубецкие, Розаны, Новосильцевы. Во время Первой мировой войны в госпиталях работали супруга и дочери императора Николая II. Николай Иванович Пирогов сетовал на то, что в Европе приписывают инициативу организации женского ухода за ранеными в районе боевых действий англичанке Флоренс Найтингейл. Хирург напоминает, что крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных была учреждена в октябре 1854 года, а в ноябре она уже находилась на фронте. «А мисс же Найтингейль, — пишет Пирогов, — мы в первый раз услыхали только в начале 1855 года. Мы, русские, не должны дозволять никому переделывать до такой степени историческую истину. Мы имеем долг истребовать пальму первенства в деле столь благословенном и благотворном и ныне всеми принятом». 12 мая 1922 года Сергей Есенин в Берлинском доме искусств встретился с представителями русской эмиграции. Поначалу его освистали, но поэт нисколько не смутился и крикнул: «Все равно не пересвистите, как засуну 4 пальца в рот и свистну, тут вам и конец. Лучше нас никто свистеть не умеет». Потом, вскочив на стол, он запел «Интернационал», а затем начал читать свои стихи. «Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет в глаза». Есенин путешествовал по Европе и Америке с Айседорой Дункан. Участие первого российского поэта в ее гастролях было хорошим пиар-ходом, который привлек внимание мировой прессы. Пригодился и инцидент с пением «Интернационала». Это вызвало большой ажиотаж. Посольство Франции стало даже чинить препятствия въезду Есенина и Дункан в страну. А описывая свое прибытие в США, Есенин заметит: «Взяли с меня подписку не петь «Интернационал», как это сделал я в Берлине». Из-за границы Есенин не отказался от своих вольных привычек. Однажды в Берлине он исчез. А Исидора трое суток искала его и, наконец, поздно ночью нашла в каком-то пансиончике. Есенин в пижаме сидел в столовой с бутылкой пива и играл в шашки со своим приятелем, поэтом-эмигрантом Александром Кусиковым. Он известен как автор романа «Бубенцы». Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. По воспоминаниям, одетая в красный хитон, вооруженный хлыстом, взбешенная Исидора переколотила все расставленные по полочкам кофейники, сервизы, вазочки и пивные кружки. Содержимое буфетов было вывалено на пол и растоптано. Когда бить стало нечего, Исидора вытащила из-за гардероба спрятавшегося там Есенина и увела его. Счет, предъявленный ей потом за погром, был страшен. В Берлине поэт познакомился с Максимом Горьким. Пролетарский писатель повел его в гремевший по всей Европе берлинский лунопарк. Но Есенина аттракционы не заинтересовали. Он вдруг спросил у Горького: «Вы думаете, мои стихи нужны? И вообще искусство, то есть поэзия, нужна?» Горький потом с иронией заметит про себя: «Вопрос был уместен как нельзя больше. Лунопарк забавно живет и без Шиллера». Из Германии Есенин напишет друзьям: «Родные мои, хорошие, что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, а на искусство начхать, самое высшее – мюзик-холл». 12 мая 1932 года найден мертвым младенец любимца американской публики пилота Чарльза Линдберга, который первым перелетел в одиночку Атлантический океан. Его полуторагодовалый сын был похищен 1 марта 1932-го. От похитителя поступило требование о выкупе в 50 тысяч долларов, которые немедленно выплатили. Однако ребенок так и не был возвращен. А спустя 10 недель тело мальчика нашли в нескольких милях от дома Линдбергов. Экспертиза установила, что ребенок был убит спустя несколько часов после похищения. На предполагаемого похитителя вышли довольно быстро. Номера купюр были переписаны и известны полиции и банкам. В сентябре 1934 года в Нью-Йорке был арестован человек, расплатившийся такой купюрой. Им оказался Бруно Гауптман, немец-нелегал-плотник. При обыске в его доме обнаружили спрятанными еще 14 долларов из выкупа. И почерк Гауптмана совпадал с почерком человека, написавшего Линдбергу требования о выкупе. Однако подсудимый так и не признал свою вину, а его жена и работодатель заявили, что на момент убийства тот находился в Нью-Йорке. Были и другие нестыковки в обвинении. Тем не менее, Гауптмана признали виновным в похищении и преднамеренном убийстве, и 3 апреля 1936 года казнили на электрическом стуле. Уже в наши времена большинство криминалистов и исследователей считают Гауптмана невиновным. История с похищением ребенка Линдберга в измененном виде легла в основу романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». А Конгресс США принял закон Линдберга, который сделал похищение человека федеральным преступлением. 12 мая 1926 года в Польше произошел государственный переворот, установивший военную диктатуру Юзефа Пилсудского. Именно он во многом виноват в том, что Польша вновь потеряла свою государственность в 1939-м. Все началось с того, что Юзеф Пилсудский во время гражданской войны неумело и неумно пытался лавировать между Антантой, Деникиным и большевиками. Цель была понятна – оторвать от бывшей Российской империи кусок пожирнее. а потом Пилсудский в 1934-м заключил с Гитлером пакт. В 1938-м Лондон и Париж пошли на Мюнхенский сговор. Пустое. Находясь рядом с фюрером, нельзя строить никаких долгосрочных планов. Расплата для Польши наступила неминуемая и быстрая.